Вспоминая свое детство, я помню, что видел такую надпись. Я думаю, что многие из вас тоже, те, кто старше 30-40 лет, помню такую надпись. «Коммунистическая партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи». Помните, было. Что является совестью для современного человека? Сегодня я как раз хотел бы поговорить о нашей с вами совести. За основу я взял стих, который записан в книге «Деяния апостолов», 24 глава, 16 стих. Книга «Деяния апостолов», 24 глава, 16 стих. Я прочитаю. «Посему и сам, подвизаясь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Это говорит апостол Павел. «Посему и сам, подвизаясь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Что такое совесть? Как бы мы ответили? Возможно, мы бы сказали, что это некое такое внутреннее мерило, которым мы оцениваем сами себя. Оцениваем собственные поступки, слова, желания, мысли. Да? Вы согласны со мной? Если задам вопрос, а рождается ребенок с какой совестью? Мы скажем, с чистой. Да. Но я хочу обратить внимание на некоторые вещи. Из чего состоит наша совесть? Из того, что мы учимся понимать, что такое хорошее, а что такое плохое. А кто ребенку говорит, что такое хорошо и что такое плохо? Родители. Я хочу обратить внимание, что начатки вот этой совести формируют родители. Это говорит о важной ответственности. Каковы родители? Если родители с самого детства могут ребенка побуждать или говорить плохие слова, оскорблять других, брать чужое, попрошайничать, что происходит с тем человеком, ребенком, который вырастает? Вы знаете, родитель, он становится для наших детей и для нас в том числе, хотели бы мы нет, вот этим, совесть – это внутренний родитель по сути своей. Поэтому какие мы родители, чему мы учим, какое наше понимание, что есть хорошо, что плохо, то будет и передаваться нашим детям, нашему потомству, нашему наследию. Вы знаете, был такой, недавно я смотрел, да кого недавно, совсем, по-моему, позавчера или вчера даже смотрел такой эксперимент. Ребенка, девочку пятилетнего, сажали за длинный стол. Сажали на стул. А на другой конец стола клалась игрушка. И было задание ребенку, этой девочке, ну, не только девочке, проводили эксперимент с разными детьми, и с мальчиками в том числе. Давалось задание, и говорилось, ты должна достать игрушку, не вставая со стула. И в это время, по какой-то причине, взрослый специально уходил, чтобы ребенок оставался наедине. Ребенок мучился, пытался, наступал момент, ну, по крайней мере, тот ролик, который я видел, наблюдал. Девочка вставала, доставала и брала эту игрушку, ставила рядом с собой, садилась на стул. Когда возвращался взрослый, он видел и хвалил: «Какая ты молодец, ты смогла достать игрушку», и давала ей конфету. И девочка, кто-то краснел, кто-то смущался, но не всегда. И потом взрослый говорил: «А ведь ты вставала со стула». И на ребенка ощущал вину. Проявлялось это в том, что кто-то начинал плакать, кто-то смущаться, кто-то начинал краснеть, опускать глаза. Я хочу сказать, что с какого-то момента, да, мы начинаем понимать, что это плохо. Возможно, если ребенку 2 года или год, он возьмет и не будет не переживать. Но с какого-то момента мы влияем, и ребенок начинает понимать, что вот это хорошо, это плохо. Я вспоминаю свое детство, когда, ну, я думаю, на самом деле у вас есть тоже подобные вещи, за которым в этом возрасте можно было бы покраснеть, возможно, и не только в этом возрасте. Но один момент, эпизод из своего детства я расскажу. Летом, как и сейчас, я отдыхал в деревне. Я любил гулять, дружить. И, конечно, я дружил с соседями. У соседей мальчишки, я дружил с мальчиком, который жил, ну, в соседнем дворе. И так получилось, что каким-то образом он проговорился, что ему родители дают деньги. И причем деньги такого, если помните, советского плана, это 20 рублей, 25, 3, 5, 10 рублей. Большие деньги на то время. Потому что зарплата была, если помните, порядка 100 рублей, 120 инженеры получали. Да? И он мне попросил удочку. Я узнал, ну давай продам. Он говорит: «Сколько?» Я говорю: «25 рублей». Потом я ему наточил топор за 10 рублей. И что-то у меня больше 50 рублей набралось. Все было бы хорошо, если бы родители каким-то образом не узнали, откуда у него появилась чужая удочка. Когда он сказал: «Я купил», то его родители пришли к моим родителям и начали выяснять, что происходит. Я эти 25 рублей, ну, отдал, но у меня еще оставались деньги, про которые не проговорился, так сказать, мой друг. А вот здесь включилась уже совесть. Я деньги эти не отдал, но и я от них избавился. Чтобы не вскрылось еще, я, по-моему, их порвал или сжег. Совесть. Как она работает? Как она трудится? Вспоминаю первую семью. Вспомните, когда Адам и Ева согрешили. Что произошло? Они скрылись от Бога. Совесть открывает стыд и открывает вину, обнажает вину. И открылись глаза у них, и обоих, и у Адама и Ева. Это первое, Бытие, 3 глава, 7 стих. «И увидели они, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Совесть заработала. Они поняли, что они сделали, потому что Бог им сказал: «Это не делайте». Они нарушили. И они не только обнаружили вину, а совесть не только их обнаружила стыд, но обнаружила еще и вину. И написано, что когда Бог пришел к ним, то они скрылись от лица Божия. Помните эту историю? Мне вспоминается история из Нового Завета, как действует совесть, когда фарисеи и книжники, поймавши блудницу во грехе прелюбодеяния, подвели ее к ее Христу и сказали: «Что нам с ней делать? По закону Моисеева ее нужно побить камнями, то есть убить с помощью камней». Что Христос им сказал? «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И мы читаем: они же, услышав и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вы знаете, наше внутреннее вот это мерило, оно не только нас осуждает и говорит, что мы плохи, но оно и защищает нас. Некогда в Ветхом Завете, мы помним, вспоминаем книгу Иова Многострадального, как она еще называется, где написано, что было испытание перед Иовом, что Иов, праведный муж, потерял семью, потерял богатство, заболел неизлечимой болезнью. Будучи праведен, и появились друзья, которые обличали и говорили: ты, видно, согрешил, потому что то, что с тобой происходит, это происходит в результате твоей неправедной жизни. Но мы читаем, и уже это слова Иова, когда он обращается к Богу: «Что ты ищешь порока во мне? Допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник». Это Иов говорит Богу. Совесть не только нас обличает, но она и защищает нас. Когда звучит клевета, что-то происходит, нас незаконно, неправильно нас обличают, совесть защищает нас. Совесть есть у каждого человека, верующий, неверующий, христианин, мусульманин, буддист, верующий в других религий, других конфессий. Греческий философ Демокрит сказал такие слова: «Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь свою задачу в своей жизни». Совесть. «Посему я сам подвязался всегда иметь непорочную совесть». Когда я думаю о совести, она рисуется мне как вот весы механические. Если знаете, сейчас есть электронные весы, очень удобные, да? Включил батареечку, кнопочку и положил, что нужно, тебе взвесилось, сразу же показывает, сколько килограмм, грамм и так далее, или миллиграмм там. А раньше были механические, когда стрелочка, которая еще ходила взад-вперед, влево-вправо. Совесть есть у каждого человека, и не у верующих людей. Это мы почитаем в послании к римлянам. «И они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющее, то оправдывающее одна другую». Совесть, она и оправдывает, и обвиняет. Но как мы посмотрим, мы уже сказали, что тот, от кого исходит, это наши родители, совесть. Но все ли родители имеют чистую совесть? У всех ли она искренняя и правильная? Если мы посмотрим на Священное Писание, то Священное Писание четко и ясно говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Значит, в большей или меньшей степени все греховны. А значит, понятие, что такое хорошо, что такое плохо, тоже испорчено. И послание к Титу говорится: «Для оскверненных и неверных нет ничего нечистого, но осквернены и ум их, и совесть». А в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, 5 глава, 20 стих: «Горе тем, которые называют добром и добро злом, тем упочитают светом, и свет тьмою. Горькое почитает сладким, а сладкое – горьким. Вот это удивительное, что понятие совести оказывается у каждого человека, у каждого из нас, оно где-то свое. Решает вопрос какой-то два человека в семье или на работе, или просто на улице, да? У каждого своя правда. И каждый говорит, я прав, ты не прав. Или другой говорит, нет, ты не прав, а я прав. Ты поступил плохо, а я поступил хорошо. Либо наоборот. Совесть. Она играет важную роль в нашей жизни. Написано, и знаете, в совести очень важно, кто еще управляет. Есть такая, не знаю, статуя, Фемида называется, некая такая картинка, да, когда это как суд свершается. Вот эти весы, статуя женщины, Фемиды с закрытыми глазами, куда перевесит добро или зло, да. Вы знаете, вот печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот если нас совесть обличает, то это ко спасению. Вот приходя человек в церковь, возможно, первый раз, возможно, он, и возможно, мы когда так были, мы считаем себя вполне правильными, порядочными людьми. Но, смотря на нас глазами Божьими, Господь говорит «нет». Никого нет совершенно, ни одного. Но это надо услышать, и это надо понять. А Господь об этом говорит. И вот если Господь говорит печаль ради Бога, когда мы понимаем, что мы грешные, если мы что-то сделали неправильно, то есть возможность покаяться, извиниться. Ибо печаль ради Бога – это ко спасению. А печаль мирская – к смерти. А помните пример этой печали мирской к смерти? Я напомню, Иуда. Что Иуда сделал? Он предал Христа, да? А что потом произошло? Обличаем совесть, и бросив серебряники в храме, он пошел и удавился. Тоже действие совести, да? А кто его побудил? Кто этой совестью к этому побудил? Вот Бог побуждает, действует для того, чтобы мы каялись, чтобы мы исправлялись. А лукавый, чтобы мы погибли, чтобы не было спасения. Только Христос, мы читаем, может осветить наши помыслы, наши помыслы, наши желания, нашу жизнь. В Ветхом Завете иудеи совершали жертвоприношения. И жертвоприношение для чего совершалось? Для того, чтобы грех был прощен, был быть очищенным. И вот мы читаем послание к Евреям, 9 главе, 9 стих. «Приносящие дары и жертвы», то есть человек, который приносит дары и жертвы, и эта жертва не может сделать в совести совершенным приносящего. Послание к Евреям, 9 глава, 9 стих. На самом деле жертва, которая совершалась, и закон, как говорилось, это только он показывает, что ты виновен, что ты грешен, что даже животное должно пострадать за тебя. Но очищение и освящение не происходило. И написано, и Бог послал в мир своего Сына, этого святого и совершенного Агнца, для того, чтобы нашу совесть, нашу душу очистить от наших грехов. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. кровь Иисуса Христа. И мы сегодня будем вспоминать. Она очищает нашу совесть, нашу душу через Духа Святого. Делает нашу душу достойным пред Богом в глазах Божиих. И апостол Павел говорит: «Посему я сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть». Некогда, когда Павел стал христианином, он после проповеди, после благовестия, он был арестован книжниками и фарисеями и приведен в Синедрион. Синедрион – это духовный суд, ну, скажем так, израильского народа, куда входили священники, первосвященники, книжники, фарисеи, где они определяли, что есть плохо, что есть хорошо. И вот, будучи арестованным, апостол Павел в 23 главе «Деяния апостолов» в 1 стихе начинает свою речь такими словами. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: „Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня“». Да? Вот такие слова он говорит. А теперь давайте вспомним апостол Павел, а до этого у него было имя Савл, и мы встречаем упоминание о Савле, когда он присутствует при казни диакона Стефана, сторожит одежды, одобряет это убиение. Мы вспоминаем будущего Павла и апостола, когда он берет письма с разрешения идти в Иерусалим, арестовывать христиан и гнать их, сажать в темницу, до тех пор, пока Бог ему не встречается на пути, останавливает его и говорит: «Павел, Павел, что Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он говорит: «Я всегда имел добрую совесть». Это как раз тоже яркий пример того, что наша совесть, мы живем по совести, но совесть до Бога, до Христа, она осквернена. И порою даже люди религиозные, делая зло, они думают, что они делают добро. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он гнал церковь, он гнал Христа. Хотя думает, что этим он служит Богу. И пред его совестью он был чист, и он говорил: «Я до сего дня жил с совестью перед Богом, с доброй совестью. Старался жить так». Совесть. Вспоминаем наше крещение. При крещении, и мы говорим, что человек должен сам выбирать, в кого он собирается верить, в какую церковь ходить, какому Богу молиться. И во время крещения у этого человека спрашивают в нашей церкви, в нашем братстве: веришь ли в Господа Иисуса Христа? Обещаешь ли Богу добрую совесть? Крещение не плотской, не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совестью. Обещанию Богу доброй совестью. Наша совесть участвует в обещании, в договоре между Богом и между нами. И мы обещаем Богу, что мы выбираем, что мы подвизаемся иметь добрую совесть перед Богом. Сегодня мы будем вспоминать хлебопреломление, причащение. И там будут звучат такие слова в напоминание. «Да испытывает же себя человек, таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей». Пусть каждый из нас испытывает, проверяет, готов ли он. Совершается эта трапеза во славу Божию. Размышляем ли мы о нашей жизни? Здесь говорится как раз о нашей вот этой совести, чтобы мы оценили внутренним мерило, каковы мы. Каковы мы пред Богом? Готовы ли мы? Размышляем ли мы? И тогда вкушайте, написано. Если мы переступаем через нашу совесть и начинаем жить так, как мы хотим, начинаем грешить, совесть нас обличает, но вы знаете, даже Христос очищает, но у человека всегда есть возможность осквернить ее. Каждый день. Каждый день мы выбираем, что сказать, что сделать, какое решение принять, Божье или не Божье, по своей воле поступить или по воле Божьей. И наша вот эта жизнь, она также влияет, если мы начинаем переступать, осквернять, то мы можем не заметить, но совесть, голос совести начинает утихать. Мы начинаем себя защищать, она начинает оскверняться. Мы начинаем придумывать другие мерила и говорить: нет, это хорошо, спорить с Богом, спорить с Библией, спорить с церковью. И порой это приводит к утрате веры. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Описано в первом послании к Тимофею, 1 глава, 19 стих. Всегда имею, стараюсь иметь непорочную совесть пред Богом. Пред Богом. Но Слово Божие говорит не только об этом, но и пред людьми. Открывая истину, мы представляем себя совести всякого человека пред Богом. Нам совесть нужна и поступать нам по-доброму нужно не только, чтобы перед Богом быть чистым, но и для того, чтобы перед людьми мы тоже могли быть светом и примером. Вы письмо Христово. В другом месте сказано: вы благоухание Христово, вы свет во тьме. Открывая истину, веру во Христа, мы представляем себя совестью всякого человека. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицаемые, ваше доброе житие во Христе, Наша жизнь, она перед людьми, добрая совесть, она не только позволяет нам свидетельствовать о Боге, но она спасает нас от клеветы и открывает истину, и выставляет правду, кто прав. Господь сказал такие слова: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. Господь учил, исцелял, поступал честно, поступал по своей совести, по чистой, и, как в Писании сказано, и льна курящего не надломил. Он не согрешил. И он показывал добрый пример своим ученикам. Мы влияем на наших детей, друг на друга. Если мы живем с доброй совестью, то люди вокруг нас начинают жить по этому примеру. Сегодня мы немного поговорили о нашей совести. Сейчас мы прекрасно понимаем, что мы несовершенны, но в глазах Божьих мы, когда обращаемся к Нему, Господь, по вере нашей, благодаря жертве Его своей, Он очищает нашу совесть. И мы вновь и вновь, размышляя то, что сделал Христос на Голгофе, размышляя о своей несостоятельности, о своем несовершенстве и раскаиваясь, мы вновь и вновь, прославляя Бога, славя Бога за Его любовь и за Его милость, берем в руки эти видимые знаки, эту трапезу, размышляя и славя, вкушаем, прославляя нашего Господа и Спасителя. И для нас это является особой заповедью, особым благословением, особой милостью, что нам это оставил. И мы скоро приступим к этому. Аминь.